Что-то подсказывало мне, что второй вариант куда как вероятнее первого. И все же я не мог оставаться на месте. Колонна существ следовала в нужном мне направлении, поэтому очень осторожно, едва дыша, я пошел за древними. Я держался в отдалении, чтобы, не дай сагод, не быть услышанным или, того хуже, не попасть в круг света черепов светильников. Перебегая от колонны к колонне, я преодолел весь гигантский зал. Цепочка огней впереди меня дрогнула, рассыпалась натри, растеклась по коридорам-лабиринтам, и воцарилась тьма. За все время я не услышал от этих существ ни слова. Куда направились птицы-медведи, какие цели преследовали, чего хотели? Конечно же, я не стал догонять ушедших и задавать им глупые вопросы. Куда бы ни ушли существа, мне с ними было не по пути. Как в фигуральном, так и буквальном смысле. Моя дорога вела в едва заметный узкий коридор, начинавшийся меж двух последних колонн зала, а разделившиеся на три отряда древние ушли по другим трактам. Возникло сильное искушение достать карты и посмотреть, куда эти создания могут направляться, но я самым безжалостным образом подавил в себе предательское любопытство. «Меньше знаешь, лучше спишь». Я не сомневался, что только что прошедшие по колонному залу полуптицы-полумедведи пришли сюда из глубин безымянных ярусов, куда никто не решался заглянуть в течение последних 7 тысячелетий. «Чего они хотят, Вальдер?» — вырвалось у меня. Удивительно, но на этот раз Архимаг соизволил мне ответить. «Они ждут, Гаррет?» «Ждут? Но чего?» Он долго молчал. «Очень долго. Я уж подумал, что не дождусь ответа. Шанса. Шансы вернуться в наш мир, а не ошибка богов, а может быть и того, кого называют танцующим в тенях. Они были созданы как эксперимент, как первые существа, и чуть не уничтожили Сиалу и были наказаны. Они ждут, когда кто-нибудь разобьет оковы цепей, что удерживают их в недрах земли. Ждут и мечтают, чтобы их мир стал прежним, без орков, огров, эльфов и уж, конечно, без людей. Ждут, когда держащие цепи, те, кого мы привыкли называть серыми, замешкаются, и нить равновесия лопнет, как это едва не произошло в одной из лютых зимних ночей много лет назад. От слов мертвого архимага меня пробрало до костей. Я понял, на что он намекает. Рок радуги? Скорее всего. Это они пробудили зло, спящее здесь. Свое собственное зло. Они чуют, что время близко. «Но откуда ты все это знаешь?»
«Нет ответа. Вальдер исчез, оставив меня в сомнениях и раздумьях».
Скудный ужин, сон, почти не принесший облегчения, и вновь дорога. Коридор привел меня в пещеру, где наконец-то не надо было тратить огоньки и тыкаться носом в стены. Размерами она не уступала залу с колоннами. Красновато-оранжевые стены, потолок, с которого срывались столбы света, прекрасно освещавшие округу. Клянусь, свет не был волшебным, а оказался самым настоящим, солнечным. Первые 2 минуты мои глаза, совсем от него отвыкшие, отказывались что-либо видеть. Я щурился и смаргивал невольные слезы. Пришлось изрядно помучиться, чтобы привыкнуть и нормально смотреть на мир. Солнечный дар, вырывающийся из потолка, находившегося от меня на высоте 60 с лишним ярдов, казался светом вечернего светила, пробивающимся сквозь густую лесную листву. Это было нечто теплое, ласковое, не слишком яркое и, конечно же, особенно после мрака подземелий, непостижимо прекрасное. Пожалуй, впервые за неделю гуляния по костяным дворцам я был благодарен архитекторам и магам, создавшим в одной из глубоких каверн такое чудо. Пещера была настолько большой, что неизвестные строители поместили в ней маленькую крепость. Да-да, самую настоящую крепость. Стены высотой ярдов в 12, сорванные и разбитые створки ворот, 4 изящные воздушные башенки с острыми будто копья шпилями, поправка 3 со шпилями, а по 4-й словно ударили волшебным кулаком, от башни остался лишь один огрызок. Еще одна башня в самом центре, точно такой же архитектуры, как 4 другие, но несоизмеримо большего размера. Возникни сейчас у кого-нибудь желание там обосноваться и устроить оборону, даже профессиональным воинам, решившим штурмовать укрепление, придется туго, на мой неискушенный воровской взгляд. Первоначально я и не заметил цитадель, потому как ее стены практически не отличались цветом от стен пещеры. Да не весть как оказавшегося здесь бастиона пришлось достаточно далеко идти.
Я потопал по красноватой дорожке, змейкой вьющейся между высоких каменных наростов пальцев, повсеместно растущих прямо из пола. Тропа была усыпана мелким каменным крошевом, и камушки то и дело скрипели под подошвами сапог. Когда я подошел ближе, то понял, что крепость обойти нельзя, ее стены упирались в стены пещеры, а без потерянной паутинки штурмовать преграду высотой в 12 ярдов у меня, увы, не получится. Остается одна возможность попасть на другую сторону, пройти в зияющий провал, пересечь внутренний двор и надеяться, что есть ворота на противоположном конце укрепления. Входить внутрь, как вы понимаете, мне не улыбалось, уж слишком много костей перед входом. Они были жутко старыми. У многих мертвецов межребер застряли стрелы. Оборонявшиеся лучники сняли богатую жатву. Много оружия, но настолько старого и ржавого, что касание сапога заставляло его рассыпаться в прах. Щиты, шлемы, луки с истлевшими тетивами, доспехи с едва видимой гравировкой черной розы, черного пламени, черного камня, белого листа, белой воды — эльфы темных и светлых домов, сражавшиеся, а точнее, нападавшие плечом к плечу. Я даже не знаю, против кого могли объединиться некогда единые эльфийские дома. Только против своего главного и извечного врага, против ближайших родственничков — орков. Рядом с сорванными створками ворот валялись останки тарана. Несмотря на то, что под стенами полегло сотню бойцов, эльфам все же удалось разбить неприступный орешек. Я постоял, подумал, прикидывая свои шансы. Затем вздохнул, достал арбалет, вытащил один из обычных болтов и заменил его на ледяной. Делать нечего, либо возвращаться, либо лезть в крепость. Удивительно, но ни в воротах, ни в узком коридоре с бойницами для встречи незваных гостей меня ничто не схватило. Теперь вместо камушков под ногами скрипели старые кости. Эльфов и здесь ожидал дружественный прием. В коридоре чувствовался запах затхлой сырости старых деревянных перекрытий потолка и терпкая горечь миндаля. По меньшей мере, странный аромат для такого места. Я вышел во внутренний двор. Прямо напротив красным столбом возвышалась центральная башня. Все пространство, как и площадка перед воротами, усыпано костями. Нешуточная схватка. Орочьи и эльфийские скелеты порой переплетались в самых немыслимых позах. Скаши и ятаганы кривыми ржавыми полумесяцами валялись под ногами. Во многих местах земля, стены и кости покрыты сажей, а то и оплавлены. Западная часть двора завалена красноватыми глыбами и обломками разрушенной башни. Кроме стрел и мечей, в дело шла магия. Эльфов полегло много, очень много, но не возникало никаких сомнений, кто вышел победителем из этой битвы. В стену центральной башни на высоте 10 ярдов были вплавлены тела 8 орков. Не исключу, что после того, как эльфийские шаманы и маги свершили казнь, орки еще долго, очень долго мучились. Удивительно, но, казалось, время не тронуло, пощадило мертвых. Возникало впечатление, что они погибли всего лишь минуту назад. Их плоть не растаяла, словно воск свечи, не сгнила, как протухшее мясо, и не усохла, словно заморская слива. После путешествия по пограничному королевству, общения с воинами Альгерта Далли и схватки у перекрестка, я немного разбирался в нашивках самых известных кланов орков. У оборонявших крепость нашивки были бело-черными, почти выцветшими. О таких клановых отличиях я раньше не слышал. Если выберусь из Харадспайна, спрошу у Эграсса ради любопытства, какой клан орков носит бело-черные цвета. Прямо перед башней росло большое старое дерево, чем-то напоминающее воина-карлика, отдыхающего после долгой дороги. Кряжестое, крепкое и низкорослое. Такое же древнее, как и Красная крепость, что теперь хранит кости павших воинов. Вот только в отличие от давно умершей и заброшенной крепости, старое нелепое растение все еще жило. Все ветви долгожителя усыпаны мелкими белыми цветочками, и казалось, что дерево укуталось в пушистое снежное одеяло. Цветы благоухали миндалем, и их горький аромат ощущался даже во рту. От запаха уже начинала болеть голова, и я поспешно двинулся прочь. Не стоит задерживаться больше, чем это требуется. Иду широкими осторожными шагами, стараясь не наступать на кости. Глупо,
но ничего не могу с собой поделать. Детские суеверия все еще сильны, и что-то подсказывает мне, что не стоит без причины будоражить останки эльфов и орков. Все же мне не всегда удается разминуться с желтоватыми костяками, облаченными в ржавые доспехи. Слишком много скелетов, иногда ногам не остается ничего другого, как вдавить кости в рыхлый песок крепостного двора. Вот и сейчас я не рассчитал и наступил на череп. Кранк! Он оглушительно лопнул и развалился, словно у меня под ногой была не кость, а переспелая гаракская дыня. Я брезгливо дернулся, на миг отвлекся от костей и бросил взгляд на дерево. Сердце в груди сделало безумное сальто, воспарило в небеса, а затем рухнуло вниз и запуталось в кишках. Цветы у дерева теперь были не белыми, а красными, кроваво-красными. Кровь скапливалась на лепестках в виде огромных капель, а затем срывалась вниз, орошая кости и песок. Тяжелые капли, словно дождь из кошмара какого-нибудь ненормального, срывались с ветвей, сочились из всех пор древесного ствола и падали вниз. За несколько секунд под деревом уже успел образоваться маленький пруд. Пруд рос и рос, расширялся и, словно какой-то хищник, поглощал лежавшие на песке кости. Мучительный, нескончаемый, пробирающий до костного мозга вопль боли, раздался откуда-то сверху и заставил меня пригнуться и втянуть голову в плечи. Я поднял глаза вверх, ожидая увидеть падающего на меня, но вот... Вот только на меня никто не собирался падать. Кричал один из орков, вплавленных в тело башни. Кричал безостановочно и мучительно. Его лицо исказилось от вселенской боли. Вот тут-то меня и пробрало. Я, не разбирая дороги и расшвыривая попавшие под ноги кости, бросился прочь. Орк орал, как свинья, попавшая под нож неумелого мясника. Я метнулся из одного конца дворика в другой, стал прыгать по валявшимся камням разрушенной башни, не удержался, рухнул вниз, едва не попав в растекающуюся по двору кровь, откатился в сторону, вскочил, зажимая руками уши, и побежал. Поняв, что уронил арбалет, вернулся, отбросил в сторону чьи-то ребра, подхватил оружие, вновь бросился прочь, заметался,